Сегодня в субботней школе мы уже с вами говорили о том, что против Бога на этой земле действуют определенные силы. И одной из целей, может быть, главной целью даже, или одной из главных целей этой силы является упразднение или, скажем так, навязывание, пренебрежение к Божьему закону, да? И особенно к центру закона. Мы сегодня на уроке уже рассуждали о том, что на самом деле, если убрать из десятисловного закона четвертую заповедь, что произойдет со всем законом? Пополам разорвется. Кто еще как думает? Вот если взять и убрать четвертую заповедь из декалога, что получится? И все. И закона не будет. Потому что если мы убираем единственная заповедь, которая говорит о Боге как о нашем Творце, это четвертая заповедь. То есть то, что Он является нашим Творцом, придает авторитет всему закону. Если мы убираем это, то закон просто теряет, а все остальное в законе теряет авторитет. Ну, написано так, а другой сказал так, а третий сказал так, а четвертый сказал вообще противоположное. И чем второй, третий, четвертый хуже, чем то, что там написано. Если у закона нет авторитета, то тогда фактически он теряет свою силу. Поэтому в законе Божьем особый удар, особому удару подвергается именно четвертая заповедь. И сегодня я хотел бы с вами поговорить немного, именно немного, очень кратко коснуться этой силы, которая противодействует Богу. И именно мы поговорим с вами о первой половине 13 главы книги Откровения. Помните? 13 глава. Она как раз описывает две силы, которые противостоят Богу. Особенно эти силы будут явлены ясно в последнее время. И вражда против закона Божия достигнет своей кульминации в конце земной истории. И, соответственно, эти две силы будут ясно выражены и будут действовать с особой, скажем так, мощью, да, и ясностью в конце времени. 13 глава книги Откровения, она нам говорит о двух зверях. Помните? Первый зверь – это зверь. Как их можно проще всего идентифицировать? Можно, конечно, рога описывать, но это долго. А так, чтобы одной фразой, вот этот такой, а этот сякой. Как? Один зверь откуда? Из моря. А другой зверь из земли. Вот зверь из моря и зверь из земли. Мы сегодня с вами о звере из моря поговорим. Давайте мы с вами прочитаем. Наверное, мы не будем все вместе сразу читать, а будем читать по отдельности эту главу, то есть по несколько стихов, и сразу, может быть, делать какие-то заметки для себя. Итак, 13 глава книги Откровения, мы прочитаем первый и второй текст. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою». Есть еще третий здесь, видите, действующее лицо. Еще дракон есть. И он фигурирует на протяжении всей 13 главы, этот дракон. «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Что это за страшно, да? Я вот... Пока читали, слышал такой шепоток. Ой, ужас какой. Да? Страшно, действительно, такая картина, очень, ну, вводящая в дрожь. Что это за зверь? Кого он символизирует? Конечно, это не настоящий зверь. То есть таких зверей в природе не существует. Вы когда-нибудь видели зверя, который был подобен барсу, ноги как у медведя, пасть как у льва, у которого бы 10 рогов было? То есть на самом деле, это, кстати, тоже один из моментов, который можно отметить. Здесь очень много моментов можно отметить, мы просто не успеем все. Но раз уж мы об этом заговорили, в природе таких зверей нет. Это не творение Божье. Бог этого, таких зверей не творил. Он появился откуда-то еще, помимо Бога. А что это за зверь такой? Из моря, да. Мы что-нибудь подобное находим вот этому описанию в Библии? Кого мы там видим в 7 главе? Четырех зверей, да? Первый зверь похож, это действительно 7 глава Даниила. Первый зверь на кого похож? На льва. Второй зверь? На медведя. Третий зверь? На барса. И четвертый ни на кого не похож. Но все-таки одна черта есть общая здесь, 13 главой. Как, помните какая? 10 рогов у него есть. Совершенно верно. 10 рогов. То есть, интересно, что... Да, и мы знаем, кого символизируют собой эти звери, да? Седьмая глава достаточно четко об этом говорит, если мы... Давайте мы все-таки начали о ней говорить, откроем ее. Седьмая глава книги пророка Даниила. Или восьмая даже глава здесь тоже как бы идентифицируются они, эти звери. Здесь говорится о том, что 7 глава – это большие звери, которые 4 означают, что 4 царя восстанут от земли. 17 стих я читаю. 4 царя восстанут от земли. 8 глава перечисляет, по крайней мере, 3 из 4 царей. Это кто? Что это за цари такие? Вавилон, Медоперсия и Греция. Мы знаем по... истории, если вспомним мировую историю, которая в книге же Даниила описана, помните, там тоже железо фигурировало. Вот. Что четвертый зверь кого собой символизирует здесь? Римскую империю, следующее мировое государство. То есть Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. Но, как вы думаете, случайно ли совпадение с описанием вот в 7 главе Даниила и в 13 главе книги Откровения. Здесь зверь тоже, у него пасть, как у льва. Какие-то есть черты медведя, какие-то черты барса, вот именно этих зверей. Да? Случайно ли это? То есть на самом деле мы видим, что этот зверь в книге Откровения, он сочетает в себя признаки всех четырех зверей. Но есть различия между Даниилом и Откровением здесь. Там мы видим четырех зверей, а здесь одного, в котором сочетаются все признаки этих четырех. Как это можно понять? Почему такое различие? О чем оно нам говорит? Да. Ну, если мы вспомним, что эти звери, это есть мировые империи, да, то есть это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, то что значит, что тогда из себя представляет этот зверь в книге Откровения? Наверное, он наследник этих четырех мировых империй, но не просто наследник, не тот просто, который пришел за ними, но он сочетает в себе их характерные черты, этих империй. Да? Вавилон, помните в Библии Вавилон, с чем связан чаще всего характерная черта? Вавилонская башня. А что там на Вавилонской башне? Для чего она была? То есть ложное служение в противовес служению, истинному служению Богу. Идолопоклонство, можно так сказать. Медоперсия, ее черта, жестокость. Встань, ешь мяса много, у Даниила сказано, да, про этого медведя. То есть жестокость. А Греция... Чем у нас Греция характеризуется? Что? Да, там, опять же, обращаясь к Даниилу, вообще вот мы видим, как тесно переплетаются эти две книги. Даниила и Откровение. Если бы не было книги пророка Даниила, мы бы не узнали об этом звере практически ничего. Но то, что нам та информация, которая сообщается в книге пророка Даниила, рисует достаточно четкую картину этого зверя, который описан в книге Откровения. То есть про Грецию в книге Даниила сказано, а вот этом вот барсе, да, сказано, что власть была дана ему. Власть дана ему. власть была дана и Вавилону, власть была дана и Медоперсии, власть была дана и Риму, в общем-то, почему вдруг, когда говорится о именно Греции, говорится, что ей была дана власть? Наверное, какая-то особая власть ей была дана, отличная от тех, от того, что было дано другим трем империям. Прежде всего, конечно, говорится об Александре Македонском. И вот что, какое культурное наследие оставил нам Александр Македонский. Мы часто говорим как, о нем как о великом полководце, это правильно. Но, по-моему, он сделал кое-что гораздо более великое, чем просто завоевал там весь мир. Тем более, что его эта империя, она не продержалась долго. Она очень быстро... То есть умер он и распалась эта империя там на четыре других. И эти четыре тоже были поглощены Римом буквально через 150-200 лет. Вот, то есть этого наследства не осталось, но кое-что Александр Македонский нам оставил до сих пор. То есть на самом деле, конечно, не он изобрел греческую культуру. Но вот то, что греческая культура сейчас доминирует практически по всему миру, ее элементы можно увидеть, это как раз надо сказать спасибо Александру Македонскому. Это была его цель. Ассимиляция греческой культуры по всему миру. И он очень успешно этой цели достиг. Итак, Греция, ее характерная черта здесь. Мы греческую культуру в чем восприняли? Философии. А если говорить о вероучении, я имею в виду не нашем, а вообще христианском вероучении. Бессмертие души, откуда это? Это тоже спасибо Александру Македонскому в чем-то здесь. То есть Греция — это языческая философия. Рим, его характерная черта — железо, да, полнота власти. Он принимает, и что интересно, вот этот вот, значит, зверь, он является как бы наследником всех четырех, да, империй. То есть он следует за ними, то есть за... По истории мы понимаем, что он идет за Рим, последний из четырех империй. Ну и вот мы уже упомянули, можно еще сказать о драконе. Да, он тоже здесь фигурирует. Кто такой дракон? Да, он определен достаточно ясно в 12 главе книги Откровения. Мы можем прочитать, это 3, 4 стих и 9 стих. Книга Откровения, 3, 4 и 9 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать его младенца». 9 стих. «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть дракон символизирует собой сатану. Да, дьявол и сатана, как говорит 12 глава Откровения. И интересно, какие отношения мы видим между вот этим зверем и драконом? Как они друг с другом взаимодействуют? Да, дракон отдает и силу, и власть, и престол этому зверю. То есть мы видим, что авторитет, которым обладает вот этот зверь, он исходит, мы уже сказали, таких зверей Бог не создавал. Он откуда-то еще взялся, не от Бога. Теперь мы видим, кто ему дает и силу, и авторитет, и власть, и престол, который власть символизирует. Дракон. То есть эта власть не от Бога данная, а сила и власть зверя из моря, она ему дана не Богом, она ему дана сатаной. Какая власть подходит под эти признаки? Мы уже сказали, характерные черты — это идолопоклонство или ложная система поклонения, жестокость, языческая философия, политическая власть, которая была получена не от Бога, но от сатаны. И которая, ко всему прочему, еще является последователем вот этих трех империй, то есть идет следующий за ней, вот после Рима. После падения Рима появляется еще какая-то власть, которая все это в себе должна сочетать. Ну, можно немножко обратиться к истории, тем более, что здесь очень много существует таких у нас городских легенд в некотором смысле. Вот, я хотел бы о них, ну, не о них, а предупредить коротко против них. Действительно, если мы посмотрим на историю, то в 476 году был свергнут последний римский император. Ну, вот этот вот год, 476, как принято считать концом Римской империи. В 527 году, то есть меньше, чем через 100 лет, а вы знаете, что еще при Константине Римская империя разделилась на две части. На Восточную Римскую империю со столицей в Константинополе и на Западную Римскую империю со столицей в Риме. Так вот, Западная Римская империя в 476 году перестала существовать. Последний ее император Ромул Августул, он был свергнут варварами, ну как они их называли, варварами или германцы. Вот. Восточная Римская империя продолжала существовать, и в 527 году к ней, в этой империи, к власти приходит император Юстиниан. А главная его цель – это объединить опять обе империи вместе. В 533 году Юстиниан начинает выполнение своей цели. Да, он идет войной, вначале он идет войной в Северной Африке, было такое государство вандалы. Что интересно, вот эти государства, с которыми он воюет, вандалы, например, они ведь не были языческими государствами, они были христианскими государствами, но они исповедовали арианство. Помните, да, что такое арианство? Ну, коротко можно сказать, свидетели Иеговы. Вот, вот примерно, если говорить очень коротко, вот описание взглядов ариан. Вот, то есть они не признавали Иисуса Христа за Бога, они не признавали Духа Святого за личность и так далее. Вот. И вот, собственно говоря, эти государства, а их было несколько, вот вандалы одно из них, а в Италии непосредственно Риму угрожали или в то время еще владели им Остготы, тоже арианское государство. Вот. И, собственно говоря, Юстиниан, начиная войну, его главной цели было какое? Для того, чтобы объединить две империи, ему нужно было прежде всего что сделать? Рим взять, да, столицу Западной Римской империи. Вот. И он начинает войну вот так вот, скажем так, с южного фланга. Он сначала уничтожает государство вандалов. Вот 533-534 год, у него год была эта кампания, он там практически полностью уничтожил всех. То есть очень жестоко поступил с ними. Вот. После чего его войска нападают уже на Италию, на Апеннинский полуостров, и там он встречается с остготами. Начинается готская война, достаточно долгая, но нас интересует в этой войне одна дата. В 538 году, значит, он одержал победу, ну не он, его полководец Велизарий, одержал победу под Римом. Рим был осажден в течение года остготами. И вот в 538 году эта осада была снята войсками Юстиниана. То есть, скажем так, начиная с этого года, можно так, ну, не образно, а как сказать, если мы хотим поставить какую-то дату, то вот, наверное, эта дата как раз и характеризует. До этого римский епископ, который уже тогда папой назывался, но он еще не представлял из себя папу в современном понимании, вот, до этого времени он был очень сильно связан вот как раз с соседями арианскими, которые, собственно, господствовали над Римом. Вот если мы хотим поставить дату такую освобождения его от этой, значит, зависимости от ариан, то это как раз будет 538 год, победа над остготами под Римом. Конечно, надо понимать, что формирование папства – это не один год. Это даже не десятки лет, это сотни лет. Поэтому здесь как бы какую-то дату, вот папство начинается с этого момента, поставить очень трудно. Это все развивалось постепенно. Но если мы все-таки такую дату вот захотим, какую-то выбрать, чтобы как-то обозначить, наверное, лучше всего это будет 538 год. Вот это самая победа под Римом, снятие осады Рима остготами. И так условно можно считать днем рождения папства вот этот 538 год. Интересно, что Юстиниан понимал, что управлять всей империи западной, ну, вообще и восточной, и западной, у него сил не хватит. И он искал на Западе силу, которая могла бы обеспечить правление, ну, удержать, скажем так, вот западную часть империи от развала. И он эту силу нашел. Единственная сила, значимая в тот момент на Западе, это был епископ Рима или папа. То есть фактически таким образом Юстиниан дает ему достаточно широкие полномочия, причем не только религиозные полномочия, но он дает ему и светские полномочия. Он дает ему возможность действительно совершать правление, скажем так. Ну, а что касается легенд, у нас очень часто говорят, что в 533 году вышел какой-то указ Юстиниана, который наделил папу вот этими полномочиями. На самом деле, я вам хочу сказать, что такого указа не было. Вот в 533 году никакого значимого документа от Юстиниана не выходил. Вот, но, по сути, это не меняет самой, значит, самой сути тех процессов, которые происходят. И для нас, что важно, наверное, все-таки 538 год остается действительно такой значимой датой. Хорошо. То есть, получается, что власть от Рима, от Древнего Рима, переходит к... Причем не только исторически, не только религиозно, но и политически. Он оказывается, папство оказывается наследником Древнего Рима. Какие еще признаки зверя мы видим в Откровении 13 глава? Давайте просто посмотрим в 13 главе. Значит, первый стих, самого первого стиха. Значит, видел я на песке морском, стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его что? Имена богохульные. Да? Это богохульное богохульство, оно упоминается и дальше. В 5-6 стихе написано, что ему, этому зверю, даны были уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Опять прямая отсылка к 7 главе книги пророка Даниила. Там то же самое. Вот этот маленький рог, у которого есть глаза и у которого есть уста, говорящие гордо и богохульно, и который тоже действует в течение времени, времен и полвремени. Мы сейчас к этому еще вернемся. Но здесь я на что хочу обратить внимание, что ему даны уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Бога, да, жилище Бога и живущих на небе. Богохульно он действует, богохульство его отличает, его один из его отличительных признаков. А что это такое богохульство? Как Библия определяет богохульство вообще? Вот где в Библии говорится, это богохульство? Да, чаще всего, кстати, что интересно, богохульство определяется по отношению к Иисусу Христу, его врагами. Они все время говорят, он хулит, он богохульник, он хулит Бога. Но, конечно, Иисус Христос не был богохульником. Это естественно, это совершенно понятно. Вот, это враги его так называли. Его враги называли его таким образом. Но при этом они определяли, что имеется в виду под богохульством. Да, и что это? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, с 30 по 33. Да, он говорит, я и отец одно, а его тут же хотят камнями побить. И он говорит, много я добрых дел перед вами совершил. Да, за какое из этих добрых дел вы хотите меня камнями побить? Он говорит, мы, говорит, не за доброе дело хотим тебя камнями побить, но за богохульство. И в чем оно заключается? В том, что ты, будучи человек, как они говорят, да, делаешь себя равным Богу. То есть вот это вот первое определение, первая как бы часть, да, характерная черта богохульства, это когда человек делает себя равным Богу. Иисус Христос не делал себя равным Богу, он был равным Богу. Поэтому из его уст это ни в коей мере не было богохульством. Но если человек делает себя равным Богу, это действительно является богохульством. Относится ли это определение к папству? Ну, я несколько прочитаю выдержек из, собственно говоря, католической литературы, которая определяет, ну, как характеризует, какой властью и какими полномочиями обладает папа. Послушайте, это один из римско-католических словарей, экклезиологический словарь. Папа обладает столь великим достоинством и столь возвышен, что он не просто человек, но как бы Бог и наместник Бога. Он уподоблен божественному монарху и верховному императору, царю царей. Так что если бы было возможно, чтобы ангелы впали в заблуждение относительно веры, папа мог бы судить и отлучить их. И слова еще одного католического богослова, очень такие показательные. Папа необходим, он единственный и исключительный отец христианства. Он обладатель обетованного. Интересно, да? То есть обетование Божие мы получаем как? Если судить по словам этого богослова, через папу, не через Христа. Библия говорит, в ком мы имеем обетование, в ком все обетования, да и аминь. В Иисусе Христе. Здесь папа является обладателем обетованного, без него исчезает единство, а значит и церковь. Ну и слова самого одного из пап, Льва 13-го, наверное, вы все их слышали. Он сказал о себе так, ну, вообще о папстве. Мы занимаем на этой земле место Бога Всемогущего. Что можно сказать? То есть, уста говорящие гордо и богохульно. Что еще в Библии названо богохульством? Тоже по отношению к Христу это слово применялось. В какой ситуации это происходило? Что? Когда прощал грехи, совершенно верно. Лука 5 глава, 20-21 стих, можно, ну, один из примеров этого. Не единственный, но один из. Он, это как раз о расслабленном, помните, которого спустили сверху на кровле. Он, видя веру их, Христос, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Что мы видим в папской системе? Кто прощает грехи? Священники прощают грехи, да. Им дана власть, как считается, прощать грехи. Но я уже не говорю об индульгенциях. Сейчас, конечно, это уже отошло в прошлое, но сама идея, сам дух, сам фундамент, фактически он не изменился. Один из, скажем так, обрядов или действий, которые на этом фундаменте было основано, может быть, и убрали, потому что он вызывал слишком много вопросов, но сам фундамент остался. Индульгенция, вы помните, что такое, да? Это. То есть папа может простить грехи, не просто грехи, а вот он все грехи, которые у тебя есть, если ты ему заплатишь, он тебя простит. То есть у него есть полная власть для этого. Хула на Бога и его имя. Помните, мы только что читали, что он отверз уста свои для чего? Для того, чтобы хулить Бога, чтобы хулить имя Бога, чтобы хулить жилище Бога и хулить живущих на небе. Что это означает? Хула на Бога и его имя. Мы только что сказали об этом, да? То есть присвоение божественной власти, божественных полномочий человека. Хула на жилище Бога. Вот это интереснее. А что за жилище-то Бога? Да, совершенно верно. То есть, где Христос находится сейчас? И в чем это выражается? Такая хула. Отрицание. Отрицание вам, да, согласен, но это не главное, наверное, здесь. Кто совершает служение, прощение грехов? Кто совершает ходатайственное служение? В католичестве? Только что прочитали, да? Кто является единственный наследник обетованного и представитель Бога для человечества? То есть на самом деле служение Христа в небесном святилище при этом, ну, они, как вы сказали правильно, не признают его, и, соответственно, оно ему не нужно в таком случае. У них свой ходатай есть. А вот, хула на живущих на небе. Ну, на небе это уже кто-то еще. Да, ну мы только что прочитали словарь, да, католический, что там написано. Что даже если ангелы что-то не так скажут, то можно их отлучить, папа имеет власть их отлучить. То есть он выше их. Нужны ли еще доказательства, что это... Ну смотрите, что у нас получается. У нас получается власть религиозно-политическая, сочетающая в себя признаки мировых империй, которые были до нее, которая является наследником этих мировых империй, которая приняла свою власть от Рима и от дракона, то есть от сатаны, да, которая действует гордо и богохульно, и здесь перечисляется, как бы, что, в чем выражается это богохульство. Нужны ли еще доказательства, что это папская власть? Какая-нибудь еще власть есть у нас, которая подходит под эти определения? Вот мы знаем историю, мы можем посмотреть на нее, можем разобрать все государства, которые существовали. Нету. Но на самом деле Бог еще нам дает доказательства. Помимо этих, с 5 по 8 стих, это мы уже прочитали, да, 7 стих. «И дано было вести ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». А 5 стих: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Да? То есть 42 месяца – это что у нас такое? Если мы говорим о пророчестве, то это, очевидно, пророческое время. 1260 дней. То в Данииле время, времена и полвремени. Год плюс два плюс полгода. Те же самые 42 месяца. Ну, можно, сейчас мы не будем этого касаться, вопроса пророческого истолкования времени. Это отдельный вопрос, мы просто не успеем его коснуться. 1260 лет, то есть период владычества папства. Что будет происходить во время этого периода? Описано здесь все. Дано ему было вести войну со святыми и победить их. То есть, что это означает? Гонение на инакомыслящих, и в том числе и побольше, ну, может быть, не побольше, но в значительной своей части это гонение на людей, которые верны библейской истине. Очень сложно сейчас оценить, сколько людей погибло за время этих 1260 лет. Потому что записей, конечно, никаких не велось, поэтому такие оценки сильно затруднены. Но, в общем-то, по таким скромным даже оценкам, это около 50 миллионов человек. То есть это фактически столько людей погибло во Второй мировой войне. Вот, то есть вот это результат действия, да, инквизиции, результат действия папской системы. Дальше что еще? «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». То есть абсолютный авторитет этой власти. И мы знаем, что в течение вот этих 1260 лет, и это происходило, это не просто было возможно, это происходило, от церкви отлучались целое государство. То есть не просто люди, люди-то ладно, папа, целое государство, если что-то там происходило не так. Ну, Чехия во времена Яна Гуса, великую борьбу, помните? Вот. Если что-то происходило не так, целое государство отлучалось от церкви, это приводило к очень трагическим последствиям для государства. Абсолютная власть. Что произойдет по окончании этих 1260 лет папского владычества? Мы с вами уже определили, да, поставили такую, если уж ставить дату, 538 год, это начало, да? Соответственно, 1260 лет, 1798 год, и мы приходим к чему? Вот мы все время говорим пленению папы. Да, действительно, пленение произошло папы, но пленение папы, оно и до этого происходило. Было авиньонское пленение. Вот, то есть само по себе, вот просто то, что пленение, это не является таким достаточным основанием. А на самом деле 1798 год – это разгар французской революции. Французской революции. Вот что тогда происходило. И, собственно, пленение папы было естественным следствием этого. Действительно. Да, в 1798 году генерал Бертье папу пленил. Фактически после этого на протяжении достаточно долгого периода, значит, папство уже этой своей силы не имело. И своего влияния оно лишилось. Вот. Но заслуга этого принадлежит атеистической, вот помните, борьба севера и юга в 11 главе книги Даниила. То есть две силы, которые борются друг с другом, но обе силы, они не являются сторонниками. Ни одна из них не является Божьей силой. Да? Атеизм борется с идолопоклонством, будем так говорить. Вот. То есть французская революция, прежде всего, она, конечно, ее удар пришелся как раз по католикам. Для них это было как бы образ религии, да, они собой знаменовали религию, они по ним прежде всего и ударили. Вот. То есть, действительно, французская революция лишает папства и власти, и авторитета, и силы. Французские войска берут Рим, действительно, это произошло в 1798 году. Но что дальше? Что происходит после этого? Мы читаем в третьем стихе книги Откровения, да, мы видим, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, как бы смертельно, да, казалось бы, что уже ничто не поможет этой системе, да, но эта смертельная рана исцелила. 1929 год, даже 200 лет не прошло, да, как возвращается папство. Муссолини, кстати сказать, в этом был главным инициатором. Вот, помните, знаете такого, да? Собственно, главного фашиста. Не нациста, а фашиста. Вот это Бенито Муссолини. Вот он как бы поддерживает религию, он поддерживает католицизм, он возрождает, ну, заключает договор с папой о образовании независимого папского государства Ватикан, 1929 год. И с этого момента идет все по нарастающей. К чему мы пришли сейчас? Меня вот, я в Америке много раз был, меня что поражает в Америке? Ведь Америка — это страна исконно как бы протестантская, да? Туда как раз люди-то, большая часть переселенцев туда переселялась, бежала от гонений в Европе. Вот. Но что мы видим сейчас? Если, ну, если вы хоть один американский фильм видели, где священники фигурируют, да, где вот нужно, чтобы в кадре был священник. Какой деноминации священник будет? Католик. Почти без исключений. То есть на самом деле сейчас католики, может, сейчас уже и больше. Я вот, у меня данные несколько летней давности, они составляли, католики, 45% верующих в Америке. Вот, сейчас, наверное, уже, наверное, и за 50 перевалил. Вот, то есть мы видим бурное распространение католицизма. Я думаю, достаточно доказательств. К какому выводу мы приходим? Что это за первый зверь? Папа. Да, нет никакого сомнения, что речь тут идет о папстве, о папской системе. Но здесь нужно сделать очень важное замечание, которое крайне важно, иначе мы можем наломать дров и совсем неправильно действовать. Скажите, мы говорим о ком здесь? Мы говорим о людях или о системе? Мы говорим именно о системе, но ни в коем случае не о людях в этой системе. Потому что можно сделать так: ах, ты католик, значит, ты такой-сякой нехороший. Да? Скажем, мы о папе конкретно говорим каком? Мы вот говорим, вот папа, вот он поборник сатаны, ставленник сатаны, вот папа такой-то, вот он ставленник сатаны. Правильно это будет? Нет, неправильно. Мы говорим не о людях, мы говорим о системе. Папство – это система ложного поклонения Богу, основанная, как мы сказали, драконом, то есть дьяволом. Но мы говорим, вот сейчас конкретно, говорим не о системе, а о людях, которые имеют свои личные отношения с Богом, за которых также умер Христос. И мы знаем, что и в католической церкви есть очень много людей, которые искренне верят в Бога, и у которых есть свои отношения с Иисусом Христом. Итак, когда мы осуждаем папскую систему, вот эту систему ложного поклонения, мы ни в коем случае не можем, не имеем права, Бог нам не дает такого права судить конкретных людей. Да? То есть, когда мы о системе, мы можем говорить, что она ложная. У нас есть для этого основания библейские. Но когда мы подходим к человеку, когда мы подходим к верующему человеку, католику, что мы можем? Сказать: ты такой-сякой, последователь зверя, ставленник дракона и так далее. А что мы можем? Что нам нужно делать? Очень осторожно и с любовью свидетельствовать им об библейской истине. Да? Помните, как апостол Павел говорил о себе? Когда он приходит к кому-то, он говорит: ты стань на мое место, или он сам становится на его место? Он говорит, для иудеев я был как иудеи. Для чуждых закона, даже он говорит, как чуждый закона, хотя он тут же добавляет, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу. Но для них, беседуя с ними, я встаю на их уровень. Да, я ставлю себя на их место и так с ними разговариваю. И вот здесь вот то же самое. Можно, конечно, сразу вывалить на них все, так сказать, данные о папстве, какое оно плохое, но мы этим добьемся, скорее всего, обратного результата. Вот. Всегда надо помнить, что когда вот все, что мы сейчас с вами говорили, все вот эти эпитеты, они относятся именно к системе ложного поклонения, но никак мы не можем, так сказать, с этим это все применять к какому-то конкретному человеку, даже к конкретному папе. Потому что папа — это тоже конкретный человек. Папство как, или папа как вот такой наместник Бога Всевышнего, как должность, скажем так, в этой системе, это одно. Но когда мы говорим о конкретном человеке, это уже совсем другое. Об этом нужно помнить. Как нам самим устоять против заблуждений, которые несет с собой эта система ложного поклонения? Или у нас иммунитет против нее? И нам не нужно об этом заботиться. Всем другим нужно, а мы, адвентисты, мы никогда на это не поддадимся. Да, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И как же нам, что нам делать, чтобы не упасть? Как нам беречься? Исследуйте Писание, говорит Иисус, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Что такое исследуйте? Это прочитать одну главу с утра и забыть. Это, конечно, очень хорошо, когда мы одну главу с утра читаем. Это уже большой прогресс, я бы сказал. Но все-таки исследование — это шаг еще дальше, наверное. Да? Вот у Христа есть такая притча, которая в один стих помещается. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Я очень кратко хочу на ней остановиться. Это притча о сокровище на поле. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Царство Небесное подобно сокровищу, которое скрыто на поле. Почему оно скрыто? По этому полю много людей ходило. Вот если представить себе, что поле – это Библия. Можно по нему ходить, да? А сокровище-то не увидишь так, пока ходишь просто. По тому полю, наверное, много людей прошло, но чтобы сокровище найти, нужно было что-то сделать, да? Что именно? Нужно было копать, да? А не просто ходить над ним. Это с одной стороны, то есть исследование все-таки, оно подразумевает размышление. Не просто чтение, не просто выполнение нормы, а размышление над тем, что я прочитал. И главный вопрос этого размышления: а что Господь хочет сегодня мне сказать через прочитанные стихи? А если я читаю о жертвоприношениях в книге Левит? Некоторые книгу Левит вообще пропускают сразу. Что там-то одни обряды какие-то, непонятно что, к нам это никакого отношения не имеет. Что это значит для нас? Что вообще-то покопать надо поглубже, да? А если еще поглубже покопать, увидите, еще как имеет. Сейчас можно будет об этом даже отдельно потом поговорить. Вот, то есть нужно исследовать. Исследовать, размышлять, задавать вопросом, задаваться вопросом, а что Господь хочет сказать мне через эти слова. И еще кое-что здесь в этой притче Христос обращает внимание. Во-первых, Он говорит, надо копать, потому что оно сокрыто. И во-вторых, что еще? Да, Он идет и все продает. Он, найдя это сокровище на поле, Он продает все, что у Него есть, для того, чтобы это поле купить. То есть, о чем это говорит? То есть исследовать Слово Божие, да, и не просто исследовать, но и ценить его выше всего остального в этом мире. Личное исследование Слова Божия, личное общение с Иисусом Христом, а не просто восприятие информации с чужих уст. Конечно, это важно, когда мы слушаем проповеди, когда мы читаем комментарии и так далее, но если не будет личного отношения с Богом, если не будет собственного исследования с Иисусом Христом, Слово Божие, у нас не будет никакого иммунитета. Мы можем считать себя, да мы все знаем, мы знаем и про этого зверя, и про того зверя, и почему у него 7 голов, и почему у него 10 рогов, об этом мы еще с вами не говорили, а это вообще тоже интересная тема. Мы все это знаем, нас теперь не обманешь. Что тогда произойдет? Ничего хорошего. Вот. Только в общении с Иисусом Христом, только в общении с истиной мы можем приобрести защиту от заблуждений последнего времени. Это и есть утверждение в истине, которое не поколеблет никакие заблуждения последних дней. Только так мы сможем устоять и победить, потому что наш вождь Иисус Христос уже победил и самого сатану, и все те ложные системы, которые сатана воздвиг. И наша глава, вот та часть, которую мы сегодня с вами, о которой мы сегодня с вами говорили, она уже нам об этом говорит. 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть Слово Божие говорит нам здесь, книга Откровения говорит нам здесь, будет ли эта система вечной, будет ли она победителем в великой борьбе? Нет. Она убивает мечом, она ведет в плен, но в конечном итоге победителем будет Иисус Христос. И тот, кто мечом убивал, тот сам получит то, что он делал. И тот, кто в плен вел, тот сам получит то, что он делал. Мы можем быть в этом твердо уверены, мы можем жить с этой надеждой, но, как мы уже сказали, эта надежда, она должна лежать на твердом основании, на основании наших личных отношений с Богом, личных отношений с Иисусом Христом. Во Христе и мы можем, Он победил, и в Нем мы можем быть более чем победителями. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы живем в окружении событий последнего времени. Мы видим все яснее и яснее те силы, о которых ты говоришь в книге Откровения. Мы видим, что сатана ведет войну со святыми и мечтает обольстить, если возможно, и избранных, и прикладывает к этому очень серьезные усилия. И мы знаем себя, что сами по себе мы немощны. И стоит нам только понадеяться на себя, как наше поражение неизбежно, потому что в нас нет силы противостоять этим искушениям сатанинским. Но мы знаем Тебя, нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Искупителя, нашу силу и нашего Вождя. И мы знаем, что если мы за Твоей спиной, если мы следуем за Тобой, куда бы Ты ни пошел, то тогда никакие обольщения, никакие силы в этом мире не смогут отлучить нас от Тебя. Благослови нас всегда держаться за Твою руку. Помоги нам, зная то, что нас ожидает, видя те пророчества, исполняющиеся, которые Ты дал Церкви Своей, еще крепче держаться за Тебя. Ведь все эти пророчества, они даны не просто для того, чтобы мы знали о них и чтобы мы могли делиться ими, но они даны для того, чтобы еще ближе нас подтолкнуть к Тебе, потому что только Ты наша защита, только Ты наша победа, только Ты наш вождь. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.